Здравствуйте! В эфире 157-й эпизод подкаста «Ложки нет». Сегодня я бы хотел поговорить об одной интересной теме, которая практически отсутствует в наиболее известных современных произведениях. Это неудивительно, ведь если посмотреть на нашу историю, на историю развития общества и культуры, мы можем увидеть, насколько сильно она пронизана так называемыми солярными мифами. Что есть солярный миф? По сути, речь идет о том, какой основной нарратив рассматривается в истории, каково основное содержание повествования. И если здесь немножко погрузиться в мифы, то мы увидим, что в древних культурах многое было связано с противопоставлением божеств дня и ночи. Во многих культурах главой всех богов часто становился тот бог, который олицетворял свет, олицетворял день. Это мог быть бог солнца или бог молний, бог громовержец. И тот же Юнг, например, связывал это с развитием сознания и большей осознанностью происходящих психических процессов. Одним из ключевых элементов подобного солярного мифа является как раз героический путь, о котором мы целый сезон говорили. Ведь что, в конце концов, делает герой, если посмотреть на древние мифы, например, тот же Энума Элиш? Герой совершает свой подвиг и побеждает некое чудовище, обычно хтоническое. И это можно было бы представить как дихотомию логоса и эроса, победы порядка над хаосом. Порядок вообще очень важный элемент солярного мифа. Но я пытаюсь зайти слишком глубоко с самого начала, не отметив даже еще тему, о которой я сегодня хочу поговорить. А поговорить я хочу вот о чем. Если посмотреть на большинство современных фильмов, книг и других литературных произведений, в частности, ту же трилогию «Звездных войн», то нельзя не заметить, что очень часто они воплощают собой именно солярный миф. А что важно понимать для солярного мифа? Важно понимать, кто является рассказчиком той истории, которую мы видим. Я не имею в виду режиссера, продюсера, автора книги, сценариста и так далее. Это как бы те, кто ее написали. Точнее, даже кто ее оформили. Я имею в виду здесь скорее того, кто в рамках мифологии той вселенной, той книги или того фильма, о котором идет речь, кто там является рассказчиком. Смотревшие «Звездные войны» могут догадаться, что, например, рассказчиком первых шести фильмов являются, по сути, джедаи, представители светлой стороны силы. Потому что история рассказывается как будто бы с их точки зрения. Ну, либо сами джедаи, либо кто-то из приближенных к ним. Мы это очень явно видим в оценке неоднозначных ситуаций, которые возникают. Почему это важно? Потому что когда рассказчик принадлежит одной из сторон, он стремится показывать только выгодные для себя события и не показывать другие. И в принципе, в рамках любого художественного произведения это достаточно разумный подход. Ведь произведение рассказывает какую-то идею. Оно не всегда может рассказать глубину этой идеи. Вот если взять классическую трилогию Лукаса, эпизоды 4-6, мы видим, что история, по сути, рассказана кем-то типа Люка Скайуокера или кем-то близким к Люку Скайуокеру. Кстати, в дальнейшем, когда мы коснемся другой интересной вселенной, вселенной Дюны, то там Фрэнк Герберт, автор романов про Дюну, даже явно указывает, что книги записала принцесса Ирулан. Однако об этом несколько позже, в другом эпизоде. И вот когда рассказчик принадлежит одной из сторон, часто проявляется однобокость. Это, кстати, характерно не только для художественной литературы, но и в целом для мифологии. Вот если взять, к примеру, христианскую мифологию, то, что там рассказывается, как подаются вот эти истории со стороны рассказчиков, это именно христианский взгляд на вещи. Все, кто выступают против этого взгляда, показаны в лучшем случае заблуждающимися, а в худшем случае — недалекими или даже злыми. И это, в принципе, опять же, понятно, потому что христианские книги должны проповедовать христианство. Объективности от них ждать не было бы логичным. Конечно, есть определенные разделы литературы, которые можно было бы назвать нейтральными, с некоторыми допущениями. Например, научное или академическое знание. Хотя и там в последние годы Многие исследователи склоняются к тому, что все вот эти игры в объективность не имеют особого смысла. Однако сегодня речь не о них. Речь сегодня о нарративах «Звездных войн». Так вот, та история, которую мы видим в фильмах, это история, рассказанная со стороны представителей светлой стороны силы. Однако в расширенной вселенной «Звездных войн» есть и другие точки зрения. Их было бы очень интересно оценить. Вы можете спросить, чем так уникальны книги именно этой вселенной? Ведь есть же другие представители альтернативной истории, альтернативной версии событий. Ну, например, вариации мифов о Прометее, мифа о Хераме, столбы Тубалкаина, черная книга Орды, ну и, в конце концов, мифы о Люцифере. Да, они все есть. Но, как мне кажется, часто логика повествования в них направлена не столько на объяснение какой-то идеи или не на собственную индивидуальность, а на противопоставление господствующему нарративу. Иными словами, нет самостоятельности. Для вот этих произведений всегда нужна ключевая история, которая подвергается сомнению. И это делает подобные нарративы вторичными. Вот частая история — это рассказы об обиженках из библейской истории, таких как Лилит, Люцифер, Азазель. И они постоянно изобилуют таким имплицитным противопоставлением классической истории, что, дескать, вот есть официальная история, которая записана в Библии, и там все, конечно же, неправда или полуправда, а вот я вам сейчас расскажу, как оно было на самом деле. Ну или то же самое из фантастики, например, в контексте «Черной книги Орды» и мифологии «Властелина колец». В обоих случаях мы видим не совсем самостоятельный нарратив, не самостоятельную историю, а лишь комментарии на нее. Однако солярный нарратив не является единственно возможным нарративом. И тогда возникает вопрос, а где же тогда взять другой? Конечно, если начать копать литературу, можно найти какие-то примеры, например, известные в узких кругах столбы Тубалкаина. Можно что-то еще, наверное, найти. Но вот сколько бы я ни читал подобные произведения, у меня все равно оставалось ощущение некоторой вторичности от них. И, честно говоря, такому вторичному нарративу не особо веришь. Это мной субъективно воспринималось как попытка оправдаться, вместо того, чтобы показать собственную субъектность. И вот именно по этой причине я и выбрал расширенную вселенную «Звездных войн». Там есть прекрасная трилогия книг про одного из темных повелителей ситхов — Дарта Бейна. С моей точки зрения, это одна из лучших трилогий как самой расширенной вселенной, так и вообще посвященных данному вопросу. Ее важность заключается в том, что, в отличие от большинства книг или фильмов, она рассказывает историю ситха без каких-либо прикрас, поясняя и объясняя то, что он делает, исходя из логичности и связности и самостоятельности нарратива. То есть не противопоставляя себя свету, а существую как бы независимо от оного. Вот попробуйте задать себе вопрос. Что мы видим, когда смотрим на ситхов из фильмов? Мы видим много канонических злодеев, которые как будто бы творят зло ради зла. Некоторые из них даже становятся очень карикатурными. Даже в оригинальной трилогии «Империя — суть зло, потому что она империя», и на этом вся логика нарратива заканчивается. Да, конечно, расширенная вселенная попыталась что-то объяснить. И если почитать соответствующие книги или посмотреть соответствующие обзоры, то можно найти и другую точку зрения на империю. Но это все равно будет вторично. Это попытка объяснить несостыковки, а не рассказать собственную независимую историю. А вот трилогия про Дарта Бейна не пытается сделать это иначе. Она просто рассказывает о том, как выглядит мир с другой стороны. И это действительно интересно. Отмечу сейчас, что дальше пойдут спойлеры, поэтому те, кто хотят прочитать эту книгу самостоятельно, до того, как я начну, собственно, спойлерить, вы можете на этом моменте остановить ролик и, собственно, заняться чтением. А я продолжу. Трилогия повествует о некотором персонаже, о человеке, которого изначально звали Дессел, и он был работягой на одной из планет, работал на рудниках. Естественно, как полагается каноническому герою, он страдал, его бил отец и унижал всячески, и вообще его там никто особо не любил. А человеком он был, в принципе, достаточно нормальным. Немного справедливым, немного разумным. В общем, обычный такой человек, который не просто живет, а пытается выбраться из того бардака, в котором он оказался. И в какой-то момент, в результате цепочки случайных событий, он оказывается среди ситхов. В отличие от фильмов, где было всего несколько ситхов и много джедаев, по крайней мере, в приквелах, в те времена, о которых рассказывает эта трилогия, в галактике существовало множество и джедаев, и ситхов. И Дессел, то бишь Дарт Бейн, попал в одну из академий ситхов на планете Корибан. И вот здесь мы должны уделить больше внимания тому, чтобы понять философию ситхов. Собственно, эта же философия и расписывается по мере развития героя. Что мы видим в фильмах? В фильмах на самом деле мы не видим ничего. Мы видим, что есть джедаи, которые за мир, республику и демократию, и есть ситхи, которые опьянены жаждой власти. Ну и казалось бы, что такого? Ну, вот как Адлер еще в свое время писал, ну вот есть комплекс власти, ну вот кого-то он победил, кто-то не удержался там, ну и вот комплекс власти его захватил. Ну и стал человек после этого творить всякое. Ну как бы все понятно. Это бы было правдой, если бы оно так и было. Но во вселенной «Звездных войн», в расширенной вселенной, вот эта история прописана гораздо подробнее. И что немаловажно, под ней есть своя философия. Вот, например, и джедаи, и ситхи опираются на свой собственный кодекс. И это не просто какие-то магические слова, хотя их можно было бы использовать, наверное, и так, а это важная философская система. Вот вообще, когда вы читаете какую-либо фантастику, обращайте внимание на такие штуки, потому что зачастую они составляют основу соответствующего произведения. Например, во вселенной Дюни есть летание Бена Гессерит, очень важный элемент марлезонского балета. И когда некоторые талантливые режиссеры забывают, например, обозначить эти летания нормально, то к талантливому сценарию возникают некоторые вопросики. Ну да ладно, сегодня мы говорим про «Звездные войны». Так вот, кодекс ситхов. Этот кодекс как раз и объясняет, в чем ключевая цель, ключевая задача этих товарищей. Несмотря на то, что на протяжении истории «Звездных войн» менялись различные формации, то много было ситхов, то мало, то не было и так далее. В общем, происходили разные пертурбации. Кодекс при этом сохранился на протяжении всего времени, ну, по крайней мере, до нового канона. В этом смысле его можно считать универсальным. И вот эта универсальность играет нам на руку, потому что это получается некая данность вот этого мира, в котором все происходит. Так, давайте перейдем к кодексу. С чего начинается кодекс? Он начинается с фразы «Покой — это ложь, есть только страсть». Эта фраза, кстати, противопоставляется джедайскому кодексу, который начинается со слов «Нет эмоций, есть покой». Но джедайской философии мы сейчас касаться не будем. Мы просто попробуем поразмышлять над первой строкой. «Покой — это ложь». В чем смысл этой фразы? В том, что любое состояние равновесия так или иначе приводит к деградации. Просто потому, что есть универсальный закон термодинамики, утверждающий, что энтропия любой системы возрастает. В психологическом же контексте мы бы могли сказать как-то так, что человек, постоянно находящийся в зоне комфорта, через какое-то время начнет деградировать. Те, кто стремятся к покою, делают что-то странное, потому что стремиться к покою — это на самом деле стремиться к смерти, ибо смерть есть вечный покой. И именно про это говорит начало кодекса. Покой — это ложная идея, ее не надо кушать. Следующая часть — есть только страсть. В английском речь идет о слове passion. И в русском языке это немножко сложнее понять, потому что у нас слово «страсть» имеет много значений. Есть страсть архаичная, как, например, страсти Христовы. Есть страсть в контексте романтическом. Есть страсть как увлечение. А есть страсть как некая форма внутренней энергии, витальности. То есть, когда человек, например, захвачен каким-то видом деятельности, он это делает из страсти. И именно вот эта страсть и дает человеку силу. Хороший пример — это когда в современном дискурсе говорят про passion в контексте основателей стартапов. Почему они делают то, что делают? Почему они ночуют на работе? Потому что у них есть passion, есть вот эта страсть, которая и заставляет их это делать. И именно про это и говорит кодекс ситхов, что именно вот эта страсть является движущей силой нашей жизни, нашего настоящего истинного бытия. И это действительно так. Сравните двух людей. Один находится в состоянии такого безмятежного покоя. Его как бы ничего не колышет. У него нет страсти. Потому что у него нет, например, эмоций. Можем ли мы сказать в нашей западной традиции, что он живет, что он живой? Да, с позиции восточной традиции, быть может, он достиг какого-то там просветления, стал Буддой, Бодхисаттвой и прочими всякими такими существами. Быть может, он даже понял, что наш мир — это иллюзия. Однако, как правильно замечали мастера дзен, Будда говорил, что он может выжить при разрушении всех трех миров. И где, собственно, он сейчас-то? Человек, не имеющий эмоций, человек, находящийся в состоянии безмятежности, не живет. Он растворился. Он существует. Он не жив. Покой — это смерть. Тогда как человек, которому явно нравится то, чем он занимается, когда он погружен в настоящий момент, когда он находится в состоянии потока, вот это то, что можно назвать полной жизнью в нашей западной традиции. Это те состояния, когда даже нет времени, потому что оно может длиться то бесконечно, то слишком быстро. Мы настолько погружены в процесс, что мы его не замечаем. Что является топливом такого состояния, состояния потока? Как раз страсть. Именно про это и говорит кодекс ситхов. Однако продолжим дальше. Следующая строка: «Через страсть я получаю силу». О чем эта строчка кодекса? О том, что когда человек начинает жить более аутентично, он начинает стремиться к этой страсти, отрицая покой. Когда он начинает использовать эту страсть, он становится сильным. На самом деле здесь надо бы интерпретировать сразу две строчки. Первая строка — это «страсть дает мне силу», а вторая — «сила дает мне могущество». Почему? Потому что в английском языке используются два похожих слова, похожих в русской интерпретации — «strength» и «power». Это можно было бы выразить следующим образом. Посредством использования страсти, посредством погружения в мою страсть, я начинаю достигать успеха в том виде деятельности, которым занимаюсь. И неважно, о каком виде деятельности вообще идет речь. Речь может идти о работе, о хобби, о любой деятельности, вплоть до игры на пианино. Если у меня есть страсть, и я эту страсть использую и воплощаю, я начинаю быстро в этом прогрессировать. И затем, когда мои навыки улучшились, я могу использовать эти навыки для того, чтобы добиться еще чего-то. И вот здесь и возникает могущество. Почему речь идет про могущество? Потому что когда мы достигаем определенных успехов в каком-то виде деятельности, мы можем это тем или иным способом монетизировать. Вот монетизировать, конечно, плохое слово, но за неимением лучшего здесь сейчас я все же его использую. Хотя на самом деле речь идет о том, чтобы свое достижение каким-то образом трансформировать в определенные полезные истории для себя. И они часто связаны с чем-то социальным и материальным. Вот, например, я со страстью изучаю какое-то новое направление, после чего получаю, допустим, работу в какой-то более серьезной организации. Как следствие, получаю больше денег, что дает мне чуть больше власти и могущества. Тут важно уточнить, могущество в каком смысле? В том, что я могу делать чуть больше и чуть больше влиять на свое окружение и мир в целом. Почему? Да потому что если мы сравним человека, у которого нет навыков, и человек, у которого эти навыки есть, то, скорее всего, у второго будет немножко побольше возможностей. Возможностей реализовать свою волю. Банально, если человеку нечего жрать, то он будет любыми способами искать и добывать еду. Если же у человека есть капитал, и он может его грамотно использовать, то можно позволить себе уже нечто большее. Например, инвестировать свое время в какую-то стратегическую цель. Конечно, это не значит, что если человек на дне, то он не может творить собственную волю. Может. Но это несколько сложнее. Более того, сейчас мы знаем, что у долгосрочных целей, по сравнению с краткосрочными, есть очень большое преимущество. Их доходность существенно выше. Это видно, кстати, на примере богатых семей, которые остаются богатыми очень долго. Ну да ладно. К чему ведет это могущество? Какая следующая строчка кодекса? «Могущество дает мне победу». О чем это? А это на самом деле о крайне банальной человеческой черте, о которой очень хорошо писал Питерсон. Поэтому можно еще раз вспомнить тот сезон, где мы обсуждали его правила. У человека есть склонность к тому, чтобы как-то участвовать в иерархиях доминирования и занимать лидирующие места в них. Просто потому, что мы так устроены. Ну и потому, что нам это нужно психологически, ведь наши достижения формируют нашу самооценку. В самих достижениях смысла может и не быть. Как говорится, достижения с собой в могилу не унесешь. Можно, конечно, написать на надгробии, он достиг того-то и того-то, и перечислить весь этот список. Другое дело, что вам уже будет без разницы. Но, как бы сказал Василий Иванович, есть нюанс, заключающийся в том, что эти достижения позволяют выступить этаким медиатором для того, чтобы повысить собственное самоуважение, повысить собственную самооценку. В общем, выберите любой подходящий здесь термин, но речь идет о внутреннем отношении к себе. Человек, который не достигает чего-то значимого, причем значимого не только в своих глазах, это важно, но и значимого в глазах других. Иными словами, словами Питерсона, не побеждает в какой-то иерархии доминирования, то у того человека будут проблемы с самооценкой. И это то, что мы часто видим у людей, которые, казалось бы, вроде бы и успешные, но при этом их самооценка занижена. Почему? Ну, потому что как будто бы они и достигли чего-то, а как будто бы и нет. Вроде и достигли хорошего места, но не победили в иерархии. Нету вот этого элемента, связанного с достижением. И это не может не влиять на самооценку. Окей, здесь мы могли бы закончить кодекс ситхов. Дескать, про что все эти злобные товарищи? Ну вот про эту самую победу, как, например, в классической гексологии Дарт Сидиус победил вот в этой замечательной истории с джедаями, уничтожив их всех и став императором, и начав править галактикой. Вот, казалось бы, финальная точка всех ситхов — достигнуть победы, максимального уровня власти, победить самой важной иерархии доминирования и дальше этой властью наслаждаться. Но на самом деле это еще не конец кодекса ситхов, потому что дальше идут две важные строчки. Следующая строчка — «Через победу мои оковы рвутся». Вот это одна из самых важных строчек, наравне с первой, в этом кодексе ситхов. О чем эта строчка? О том, что на самом деле победа — это не самоцель. Победа — это средство. Ситх не направляет усилия на то, чтобы доминировать. Что бы нам там ни говорили фильмы, те, кто так делают, — это какие-то неправильные ситхи, и у них какой-то неправильный мед. Целью ситха является освобождение. Целью ситха является свобода. Давайте попробуем подойти с более приземленных аналогий, которые нам известны в обыденной жизни. Вот есть, например, деньги. Что есть деньги? Это крайне философский вопрос, и многие философы будут бесконечно об этом спорить. Я же подойду с более прагматичной стороны. Для чего нужны деньги? Вот многие люди стремятся их заработать, и это является их целью. И вот если их настоящей целью будут являться именно деньги, то им будет крайне грустно, когда они достигнут этой цели. Потому что за ней будет пустота и бессмысленность. Это, кстати, причина огромного количества экзистенциальных кризисов среднего возраста у людей, которые шли по такому нормативному пути, какой-нибудь хорошей страте типа юристов, финансистов и прочего. Они через какое-то время, несомненно, достигнут этой цели, цели заработать. Но вот проблема в том, что если это действительно цель, то она очень плохая, потому что она приведет к разочарованию. Конечно, хорошо жить лучше, чем просто жить, но все же деньги в могилу с собой не унесешь. Хотя, говорят, египетские фараоны пытались и это провернуть. Но где теперь эти фараоны? Гораздо лучше, когда деньги выступают как средство, средство достижения определенных целей. И здесь уже было бы разумно говорить не о деньгах, а о капитале. Это маленькое, но крайне важное лингвистическое различие. И мне кажется, что здесь структуралисты были очень правы, говоря, что язык определяет сознание, а сознание определяет язык. Вот попробуйте для примера понаблюдать за речью людей из разных страт, за их языком, насколько он богат, какие метафоры или другие средства художественной выразительности они используют. Очень многое можно понять по человеку, основываясь только на этом, в том числе, кстати, и психологически. Поэтому есть существенная разница между тем, какое слово вы употребляете, деньги или капитал. Потому что деньги — это бумажки, которые в современном мире, кстати, уже даже и не бумажки, а скорее единички и нолики, которые лежат где-то там в банке и про которые вы все еще думаете, что они принадлежат вам. В то время как капитал — это некий ресурс, некий актив, которые вы можете использовать для того, чтобы достигать тех или иных целей. Или, говоря более психологическим языком, реализовывать свои истинные желания и двигаться по пути индивидуации. Многие говорят, и это проистекает еще из Библии, что нельзя служить Богу и маммоне. И для многих людей деньги становятся оковами. Они стремятся заработать много денег, и, начиная зарабатывать много денег, они начинают еще больше тратить и хотеть заработать еще больше. В общем, возникает такая вечная гонка. Сколько бы человек ни зарабатывал, без правильного мышления ему все равно будет не хватать. Но на самом деле деньги могут выступать и как средство. Средство, которое помогает разорвать оковы. Потому что, имея капитал в качестве своего актива, вы можете позволить себе делать то, что хотите. Ну или практически все, что хотите. Например, если у вас нет капитала и вам нечего кушать, то придется работать, чтобы заработать себе на еду. Однако, если у вас есть капитал, и вы, например, хотите научиться играть на пианино, вы можете это взять и сделать, не заботясь о хлебе насущном. Конечно, вопрос на миллион, будете ли вы реально это делать, а не пойдете зарабатывать очередной миллион, миллиард, триллион и так далее. В общем, деньги могут выступать и тем, и другим. Так вот, с победой то же самое. Победа может выступать и как оковы, когда человек упивается своей властью, и власть захватывает его, ну и дальше мы идем уже по Адлеру и его индивидуальной психологии. Либо же победа может освободить человека и разрушить те оковы, которые вокруг него сплетает и социум, и ситуация. Во многом человеку для того, чтобы начать осознавать мир и осознавать реальность, необходимо выйти за границы обыденного. Или, говоря психологическими терминами, сделать цепочку трансгрессий, как бы сказал Батай, то есть преодоление себя, что, по сути, и есть победа. Победа над собой. Победа, благодаря которой оковы рвутся. Тот, кто не преодолевает, не делает трансгрессию. Тот, кто не делает трансгрессию, не освобождается от своих оков. И поверьте, человечество за тысячелетия существования научилось и не таких держать на привязи. Всегда есть хорошая морковка, которой можно помахать перед человеком, и от одной морковки человек пойдет к другой. Именно поэтому, когда мы смотрим на кодекс ситхов, вот эта фраза является краеугольной. «Через победу мои оковы рвутся». И именно такое отношение к победе как способу преодолеть себя, преодолеть ограничения и вырваться за пределы обыденности, и отличает человека развивающегося от человека обыкновенного. Заканчивается кодекс ситхов одной базовой фразой: «Сила освободит меня». И опять мы видим акцент на свободе. Да, возможно, разные толкования. Важно отметить, что во вселенной «Звездных войн» сила — это элемент реальности. Это не какая-нибудь там бодхисаттва, католический святой или что-то подобное, которое как бы вроде и есть, а вроде и нет. Это реально существующие элементы реальности. Вот ситхи и джедаи могут подойти к человеку, махнуть рукой, и тот улетает в космос. То есть сила — это некая данность этого мира. Поэтому в данном случае указывается на то, что когда ситх правильным образом относится к победе как к средству, чтобы разорвать свои оковы, которые вокруг него сплело общество, социум, культура и вообще вся реальность, то сила будет ему в этом помогать. Знаете, как говорят в обыденной жизни, что если вы делаете все правильно, то Вселенная вам поможет. Вот именно про это последняя строчка кодекса. Об этом кодекс ситхов. И вот когда мы уже более подробно понимаем логику этого короткого философского трактата, мы можем понять, каков может быть путь темного героя на примере Дарта Бейна. Однако об этом мы поговорим в следующем эпизоде. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!